Тема моей сегодняшней проповеди, как вы заметили уже, кто хотел, «Жизнь во свете неба». Жизнь во свете неба. Я думаю, что много событий, которые происходят в нашей жизни, и в частности те, о которых мы говорим сейчас, о чем молимся, они помогают нам быстрее, друзья, осознавать, насколько бренны мы, насколько тленны, насколько нам нужно это основание, о котором мы молимся. Не только от тех, которые проходят эти трудности, но и от тех, кто рядом. Иногда, слыша эти новости, мы подходим к человеку, и мы пытаемся что-то сказать, что-то чем-то, каким-то образом помочь. И первое, что мы можем сделать, это в первую очередь молиться и, конечно же, помнить о том, что это все дает нам Господь для того, чтобы мы могли искать Его. Сегодняшняя тема проповеди, она, или сама проповедь, является в какой-то мере результатом того, о чем мы слышим здесь, как церковь, когда наши братья и сестры где-то слышат о диагнозе своей жизни. Я сам лично, соприкасаясь с ними, разговаривая с ними, вижу, насколько важно говорить о том, о чем мы будем сегодня размышлять. «Жизнь во свете неба» – мой текст, 2 Коринфянам, 2 послание Коринфянам, 5 глава, с 1 стиха по 10. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте, и мы прочитаем этот текст вместе. 5 глава 2 послания Коринфянам, с 1 стиха мы читаем. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. До этого места. В начале одной известной книги о небе я однажды прочитал интересную ремарку под заглавием «Богословское забвение неба». Автор отмечает, что среди известных пособий по систематическому богословию очень мало говорится о небе. Он приводит результаты своих исследований и упоминает некоторых очень известных богословов и говорит, что из многих сотен страниц, которые есть в их книгах, находится, к сожалению, буквально одна, максимум две страницы, которые посвящены вопросу неба. Больше всего в этой книге меня заинтриговала следующая заметка, как результат того, о чем он говорил. «Небеса пропали с наших духовных радаров». «Небеса пропали с наших духовных радаров». Как мы можем всем сердцем стремиться в небо, если наше богословие так выхолощено? Как можно ожидать, что наши дети будут радоваться жизни на новой земле? Почему так мало говорим о небе? И почему то знание, крупицы которого мы все же получаем, столь туманно и безжизненно? И на первых страницах своей книги он вновь и вновь говорит о том, какие разные моменты он слышит от других людей, их представления о небе. И, к сожалению, очень часто даже те, кто являются проповедниками, они говорят, насколько это скучное занятие думать даже о небе. Когда небеса пропадают с наших духовных радаров, друзья, дорогие, тогда наша жизнь становится очень поверхностной. И, к сожалению, она даже становится иногда мирской и пустой. Это печально, что мы, как христиане, которым Бог открыл небо и которым Бог купил небо, которым Бог дал небо, так редко говорят об этом. Так мало мы стремимся там быть. Так мало мы часто живем небом и ради неба. Мы как будто прикипаем к тому миру, в котором мы живем, и к тем событиям и вещам, которые с нами происходят. И настолько прикипаем, что когда мы соприкасаемся с мгновением вечности или с осознанием того, что перед нами вечность, мы часто выпадаем, просто выпадаем в осадок, как говорят, или унываем. Унываем и отчаиваемся. Небо – это то, о чем мы иногда думаем только тогда, когда нам становится больно. Но когда мы читаем, друзья, Новый Завет и Ветхий Завет, мы встречаемся с очень интересным фактом. Библия очень много говорит нам о небе. Почему некоторые христиане сегодня, мы можем задать этот вопрос, возрастают духовно, в то время как другие как будто приспособились к поверхностной, плотской, незрелой жизни? Почему не все благословения жизни со Христом известны для тех, кто живут сегодня, говоря, что они христиане? Небесная мотивация. Это то, что делало апостола Павла очень ревностным, очень успешным и очень эффективным служителем Божьего Слова, Евангелия. Когда мы читаем этот отрывок, мы видим человека, которого жизнь пронизана небом. И я выбрал этот текст, друзья, потому что он, как никакой другой, говорит о реальном человеке, который жил реально на этой земле, соприкасался с разными трудностями, даже с угрозой, которая постоянно была перед его глазами, угрозой смерти. И все же он был радостным, был ревностным, был очень эффективным служителем Евангелия. Я думаю, что мы можем не только взять пример из апостола Павла жизни его здесь, но мы можем учиться этому ежедневно, учась и видя небо перед собой, или иметь небо на наших духовных радарах. Ничего не делает человека, говорит Пайпер, более полезным на земле, чем его готовность попасть на небеса. Чем отмечена жизнь во свете неба? В нашем тексте я хочу сегодня вместе с вами посмотреть на несколько важных истин, которые помогут нам становиться более небесными, помогут нам дорожить небом, помогут нам жить во свете неба. И, конечно же, это не единственный текст, их очень много и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Но мы на основании этого текста посмотрим на три очень важных истины о небе. Три очень важных истины о небе, как оно представлено в жизни самого апостола Павла. Мы посмотрим с вами на бесконечную ценность неба. Второе, мы посмотрим с вами на сокровенную тоску по небу, которая живет не только в сердце Павла, но и в сердце каждого верующего. И мы также посмотрим с вами на радикальное влияние неба каждого, кто думает о нем и кто стремится к нему. Итак, первое, мы посмотрим с вами на бесконечную ценность неба. В Писании, как я уже говорил, очень часто встречается слово «небо». Около 580 раз встречается в Ветхом и в Новом Завете. Все эти слова используются только в трех значениях. И я думаю, что это будет очень полезно, прежде чем мы будем думать о небе или говорить о стремлении к небу, о каком небе идет речь. Первое небо – это окружающая Землю тропосфера, нижний 10-километровый слой атмосферы, в котором сосредоточена большая часть водяного пара. Второе небо – это космос или пространство, в котором находятся звезды и планеты. Третье небо, о котором говорит Священное Писание, это место обитания Бога, место, где обитает Бог, Его ангелы и всех умерших святых. Первое небо мы видим с вами, второе тоже мы можем наблюдать и использовать даже сегодняшние разные приборы, чтобы больше его видеть. Третье небо – это невидимое небо, это то небо, куда мы стремимся. Это то небо, где обитает Бог, то небо, где мы хотим с вами быть. Я хочу ваше внимание обратить на основании этого текста на три причины, почему небо является бесконечно ценным для верующих людей. В первую очередь, небо ценно для верующих людей, потому что, как апостол Павел говорит здесь, там в небе у нас будет прославленное тело. Посмотрите вместе со мной в первый стих. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Первое слово в этом тексте «ибо» сразу же подсказывает нам, что автор не начинает какую-то новую мысль, но продолжает то, о чем он говорил в предыдущей главе. В предыдущей, в четвертой главе, апостол Павел говорит о решимости служить Христу, несмотря на самые разные трудные обстоятельства в его жизни. Он говорит о том, что его жизнь, она наполнена разными страданиями. И даже он испытывает ежедневно противостояние самих темных сил. И все же он радуется тому, что Бог делает через него, хоть эмоционально и физически он изможден. К тому всему он говорит в 14 или в 11, в 12 стихе, он говорит, что смерть постоянно угрожает его жизни, физическая смерть. Он живет, постоянно чувствуя дыхание смерти. И все же апостол Павел говорит, что хоть смерти угрожает мне повсюду, я не унываю. Мы не унываем, мы не отчаиваемся, наоборот. Мы даже тверды и решимы. Почему? Потому что мы смотрим не на видимое, но на невидимое и уповаем на вечную славу в будущем. Об этом 4 глава. Перспектива неба определяет его отношение к жизни на земле. Нам нужно быть здесь осторожными, друзья. Апостол Павел не говорит о том, что небо – это побег от реальности. Наоборот, он показывает нам уже в 4 главе очень важное взаимодействие. Перспектива неба и моя земная жизнь тесно связаны между собой. Более того, то, насколько мы понимаем небо и насколько мы хотим там быть, будет определять качество жизни здесь, на земле. В пятой главе наш текст апостол продолжает мысль о бренности земного тела, которое тлеет и дряхлеет. Но он не останавливается на этой печальной реальности, я хочу на нее обратить внимание, а говорит о превосходстве того, которое сам Бог даст каждому верующему. Обратите внимание, в первом стихе он говорит, мы знаем, что наш земной дом, он разрушится, но мы имеем новый дом или новое жилище. И это очень интересно, как апостол Павел показывает нам, он реалист, он знает, что происходит с его телом. Он ясно понимает, что его тело дряхлеет, оно ветшает, оно тлеет, оно разрушается. Это реальность, о которой он говорит. Кстати, в 4 главе апостол Павел говорит о теле, как о глиняном сосуде, о смертной плоти, как о внешнем человеке, который тлеет, и этим самым он подчеркивает ограниченность, смертность и тленность земного нашего тела. В нашем тексте здесь, в 5 главе, 1 стихом, он говорит о теле, как о земном доме, как о хижине и о том, что она разрушится. И я хочу на этом, друзья, остановить наше внимание, потому что Библия должна помочь нам. В данном случае мы должны искать помощи у Библии, как нам правильно нужно смотреть на тело, которое у нас сейчас есть, в ожидании нового тела, которое Он нам даст. Разговаривая с людьми о том, в те моменты, когда они узнают о том, что у них вот такой диагноз, я часто соприкасаюсь с этим реальным фактором. Люди печалятся, люди плачут, им очень неприятно. И здесь для нас очень важно отметить, друзья, что Бог создал нас таким образом, чтобы мы были и телесными, и духовными. Тело – это не что-то, что нам не хочется иметь. Если откровенно, мне нравится тело, которое есть у меня, не все в нем. Я уверен, что вам тоже нравится быть в теле. И мы не зря скорбим, когда мы видим, что наше тело дряхлеет. Кстати, много людей и очень много денег – вкладывают в то, чтобы на самом деле сохранить свое тело, сделать его молодым, сохранить его настолько молодым, насколько это возможно. И это не случайно, потому что каждому из нас Бог дал это желание заботиться о своем теле. И мы, когда видим, что наше тело дряхлеет и стареет, нам не очень приятно от этого. Тем более, когда мы узнаем, что оно настолько тлеет, что оно буквально еще несколько месяцев или полгода или год, и оно, в принципе, разрушится. И апостол Павел как раз об этом говорит. Он говорит, что наше тело разрушится. Хотим мы этого, не хотим этого. Наше тело по причине грехопадения, оно пропитано грехом, поражено грехом, и оно находится в стадии тления. Как только человек рождается, он начинает тлеть. Вы знаете, что в нашем теле бесчисленное количество клеток. Ученые пробовали подсчитывать, и их примерно статистика 100 триллионов клеток в нашем теле. Каждый день, из которых умирает 70 миллиардов клеток. Можете себе представить, 100 триллионов – это примерно 14 нулей. Неважно для нас уже, после 5, наверное, после 6, нам уже не важно, это нули. Но примерно, чтобы вы знали, в нашем теле 100 триллионов клеток, и каждый день в нашем теле умирает 70 миллиардов клеток. Обновляется около 300 миллиардов. Каждую минуту умирает 3 миллиона клеток. Мы даже не знаем об этом. В нашем теле постоянно происходит этот процесс. И его можно назвать, это процесс тления. Когда мы начинаем взрослеть, и уже после 50, наше тело, оно становится неспособным возобновлять столькое количество или энное количество клеток. И в принципе, оно начинает тлеть, оно начинает стареть. Появляются те морщины, которых мы раньше не замечали. И с новыми морщинами на нашем лице, на всем нашем теле, мы знаем, что наше тело разрушается. Ни таблетки, ни терапия, ни мази и разного рода примочки не смогут предотвратить этот процесс. Как вы помните, нынешний показатель смертности – это 100%. Каждую минуту, стоит нам отметить, друзья, вернее, каждую секунду, 3 человека в мире уходят в вечность. За день 250 тысяч. Сегодня за день умрет 250 тысяч. Кто-то уйдет в небо, кто-то уйдет в ад. Почему нам это нужно еще раз напомнить всем? Наше тело дряхлеет. Рано или поздно оно разрушится. Оно разрушается, как только мы родились, и оно разрушится. Кому-то будет 50 лет, кому-то 30 лет, кому-то будет 70 лет, а кому-то, может быть, даже до 100. Но оно находится в этом состоянии. Вот поэтому апостол Павел утверждает, что мы знаем. Он не только говорит о том, что наше тело дряхлеет, он говорит с надеждой, что это тело, хоть оно и хотелось бы нам его иметь, это тело дряхлеет, но у нас есть надежда, Бог даст нам новое тело. Очень интересно, друзья, что в этом тексте апостол Павел, когда он говорит «даст нам Бог» или «мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный», он не говорит о небе только, он говорит о теле, о новом теле, которое будет у нас в небесах. Я хотел бы на это также обратить внимание, потому что это очень важно. В небе, друзья, у нас будут физические тела, обновленные тела, преображенные тела. И здесь апостол Павел использует несколько важных характеристик, на которые нам нужно обратить внимание. Он описывает новое тело несколькими характеристиками. Первое – оно является жилищем, что указывает на прочность и красоту нового в сравнении с тем, которое мы имеем сейчас. Это подобно сравнению палатки с большим царским дворцом. Именно это апостол Павел говорит. Это тело, которое у нас сейчас, это хижина. Она, вы знаете, вот хижина, как-то Алексей рассказывал, показывал фотографии, вот эти хижины в той забитой далекой Руси, хижины, которые где-то на бок повалились немножко и ждут уже последнего момента, когда оно просто сложится во много раз. Так и наше тело. Оно постепенно дряхлеет, но это не то тело, которое нам нужно. Не то тело, в которое нам нужно больше всего вкладываться. Он говорит, что Бог нам приготовил новое тело, и оно называется здесь жилищем. Оно прочное, оно красивое, подобное сравнению палатки с дворцом. Вот о чем идет речь. Второе качество нового тела, оно от Бога. Земное тело у меня и у каждого из нас нам дано через земных родителей. И мы унаследовали разные дефекты на уровне ДНК. И эти дефекты в ДНК даже, они дают о себе знать, когда мы растем, когда мы взрослеем. Тело, которое от Бога, это тело не унаследует никаких дефектов. Оно будет преображенное, славное, непорочное тело. И это очень важно для нас знать. Смотрите, он еще говорит о третьем качестве. Третье качество нового тела, оно небесное. Что означает, оно сделано для того, чтобы функционировать на небесах. Земное не подходит к жизни в небе. Небесное означает, что они не будут иметь болезней, они не будут иметь никаких вирусов, там не будет раковых клеток, там нет смертельного фактора в теле. Их не надо подкрашивать, их не нужно подтягивать, подлечивать, их не нужно поддерживать. Друзья, Бог даст нам новое тело, и это тело небесное. Еще одно очень интересное качество, о котором говорит здесь апостол Павел. Новое тело – это нерукотворный дом. Нерукотворный – значит, сделанный не нашими руками. Пластических операций, которые делают люди здесь, на земле, там не нужно делать. И нам нужно помнить, что это сделано руками Бога. Тело наше, которое у нас сейчас есть, оно преобразится Божьей силой, Божьими руками. И пятое качество нового тела, оно вечное. Вечный означает бессмертный. Наши новые тела полностью будут свободны от проклятия смерти. Они не будут уставать, они не будут тлеть, они не будут дряхлеть или умирать. И здесь Библия ясно говорит, друзья, что после смерти на небе у нас будет прославленное тело. Я вам скажу, почему это нужно нам знать. Мы часто скорбим не только у тех, у кого есть такой смертельный диагноз. Мы часто скорбим о теле, которое у наше тело дряхлеет. Но здесь этот текст помогает нам иметь надежду, что Бог даст нам тело новое. И это еще важно знать, друзья, потому что на небе мы не будем в каком-то бесформенном существовании, бесплотными духами. У нас будут реальные физические наши тела, но совершенно с новыми параметрами. Это будут словами Вестминстерского катехизиса те самые тела, которые лежали в могиле. Наши тела, если они даже и умрут, те же самые тела, которые лежали в могиле, навеки воссоединенные со своими душами, восстанут силою Христа. Филиппийцам 3 глава 21 стих говорит об этом. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою которую он действует и покоряет себе все. Еще в одном месте, в Коринфянам, первое послание Коринфянам, я не думаю, что у нас есть этот текст здесь, я хотел бы, чтобы вы открыли свои Библии. В первом послании Коринфянам апостол Павел, говоря о воскресении, говорит о новом физическом теле, которое он даст нам. Господь даст нам. 1 Коринфянам 15 глава 40 стих. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Это небесное тело, которое даст нам Бог. 41 стих. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Это будет нетленное тело. 43 стих. Сеется в унижении, восстает в славе. Это будет славное тело. Сеется в немощи, восстает в силе. Это будет сильное тело. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Он не говорит о том, что наши тела будут духовны, в том смысле, что мы будем духами. Это, кстати, одна из причин, почему люди иногда скорбят, когда их тело здесь дряхлеет и разрушается. Но как раз здесь говорится о том, что наше тело в будущем, которое Бог даст нам, оно духовное, то есть оно беспрепятственно повинуется Духу Божьему. Оно не имеет границ для повиновения Божьему Духу. 45 стих. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущей, последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. Здесь очень важно отметить следующее. Он подчеркивает, что мы унаследовали от Адама греховное тело, несовершенное тело. Оно разрушается, тленное тело. Мы перстные. Но от Христа, друзья, мы будем иметь от Христа, имея зачаток Духа или залог Духа Святого в нашем сердце, мы имеем гарантию на то, что Бог даст нам тело такое же славное, как у Христа. И нам это нужно помнить, друзья. Каков перстный, таковы перстные. Каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, похожий на Адама, будем носить и образ небесного. И образ небесного включает в себя физическое тело, обновленное, преображенное физическое тело. Это тело будет похожим на тело Христа, о чем я хотел бы также вам напомнить, друзья. Помните 40 дней, когда Иисус Христос ходил по земле, Он разговаривал с учениками. Они прикасались к Нему. Они видели раны на Его теле. Иисус Христос в физическом теле, и это очень важно, Он готовил еду, Он жарил рыбу. Очень возможно, что Он и ловил ее, как люди, другие люди. Она не просто выпрыгнула в огонь сразу, Он разжигал огонь. Иисус Христос, находясь в прославленном теле, занимался реальной физической работой. И это очень ценно нам помнить, друзья, потому что в будущем, куда Господь приведет нас в небо, это не просто место, где обитают, знаете, духовно обитают люди и с одного облачка на другое перепрыгивают. Или все взялись дружно за музыкальные инструменты и все, что делают на небе, только поют. На самом деле, когда мы читаем о небе в Новом Завете, особенно в Откровении, мы видим, что новое небо и новая земля – это одно и то же. Бог приведет в Иисусе Христе, небо принесет на новую землю. Это будет новая земля и новое небо вместе. Это то, о чем однажды говорил апостол Павел в Ефесянам и затем в Колоссянам, что в Иисусе Христе Бог соединит и небесное, и земное. В Иисусе Христе небо и земля станут, земля станет как небо, и небо будет на земле. И это очень важно понять, почему я об этом говорю. Небо, куда мы идем, друзья, это не просто, знаете, какая-то духовная эйфория. Небо, куда мы идем, это будет реальным, физическим, материальным местом, где мы с вами будем трудиться, где мы с вами будем жить, где мы будем с вами служить Богу. Об этом я хотел бы напомнить вам, говорит Господь через апостола Иоанна в разных текстах. Смотрите, Откровение 20 глава или 21 глава, 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Здесь речь идет о том, что мы будем иметь новые тела, которые не будут переживать теперь никаких болезненных процессов. Не знаю, как вы, но мне очень хочется иметь тело, в котором нет позвоночных грыж. И я знаю, что те, которые здесь сидят с этим диагнозом, и если вы христиане, вы должны помнить о том, что у вас будет новое тело, которое не имеет никаких раковых опухолей. И если у вас поломана нога, или где-то она кривая, или у вас может быть сколиоз, или что-то у вас не так, может быть, растет, помните о том, что Бог даст новое тело, которое будет способно физически трудиться в материальном месте, в физическом месте. И Библия нам об этом говорит. 21-22 главы, они как раз говорят о материальном небе. Точно так, как Бог в первых двух главах творит физическую вселенную, в которой есть не только земля, не только атмосфера, но в космосе планеты и обозреваемое нами светило, точно так две последние главы в Откровении, они говорят о том, что Бог возвратит, точно так, как нам даст новое тело, так и земля и небо будут новые. И это не символический язык, друзья. Духовное небо и земля будут на самом деле те небо и земля, которые управляются Богом. Но это будет материальное, физическое, реальное место, в котором мы будем трудиться. Посмотрите 22 главу, 1 стих по 3. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, посредине улицы Его, и по ту и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Мы будем, друзья, иметь физическое тело, мы будем жить в материальном месте, и новое небо, и новая земля – это будет место, где мы будем служить Богу. Я думаю, что те дарования, которые Бог дал каждому из нас, согласно этих дарований вы будете трудиться там, на новом небе и новой земле, в Новом Иерусалиме. Об этом, конечно, стоило нам говорить больше, но бесконечная ценность неба, что тело, которое Бог даст нам, оно больше не будет переживать тление. Я хотел бы на этом остановиться, говоря о прославленном теле. Второе, что делает небо бесконечно ценным, это завершенное спасение. Завершенное спасение. Небо бесконечно ценно, потому что там завершится наше спасение, которое Христос начал в нас и продолжает на протяжении всей нашей жизни. И то спасение, которое Он в нас начал, Он закончит его в день Христов. В небе Христос не только преобразит наше тело, друзья, но преобразит нас полностью и целиком. Он завершит свою святую работу в нас, удалив всякое наличие греха, дающее о себе знать каждый день в нашей жизни. В другом месте апостол Павел кричал от боли. Помните, он говорит: «Кто же избавит меня от этого тела смерти?» Почему он кричит от боли? Потому что, говорит, закон греха там. Не тело было проблемой, а закон, который действовал в этом теле. Грех. Грех – это закон, который действует в нас, и он делает нашу жизнь неприятной. Так вот, друзья, когда Бог приведет нас к себе, вот почему нам нужно стремиться к небу. Когда Бог приведет нас к себе, Он завершит свою святую работу в каждом из нас. Как? Он удалит грех окончательно, полностью и абсолютно из нашего сознания, из нашей всей природы и, конечно же, из нашего прославленного тела. Но я хотел бы отметить кое-что. Наш разум на небе будет исполнять Творцом задуманную функцию. Сейчас наш разум иногда устает, он иногда думает неясно, он не понимает много вещей. В нашем разуме очень много есть разных сомнений, разной лжи, разных вещей, которые мешают нам жить, мешают нам думать ясно. Так вот, наш разум на небе, он будет думать ясно, он будет думать глубоко, логично, истинно, творчески. Наш разум будет думать творчески в силу всего потенциала, который Бог дал нашему разуму. Но самое главное, наш разум будет думать богоцентрично. Наш разум не будет сбит с толку лживым и неверным представлением о чем-либо. Он будет иметь способность понимать суть всех вещей, которые мы будем видеть. Наш разум будет думать только истину. Представьте, наш разум будет думать только истину. Ни одной лживой идеи. Не будет там места. Не только на небе не будет лжи, но в нашем разуме не будет никакой лживой идеи. И это очень важно для нас знать. Там не будет фальши никакой. Логика и способность сопоставлять факты не будет тормозиться никакими головными болями или несовершенствами. Наш разум Послушайте внимательно, наш разум будет ограничен, так как мы никогда не перестанем быть творением. Но наш разум будет способен познавать Бога целостно. Наш разум будет познавать Бога богоцентрично, и мы будем радоваться, то, что наш разум трудится в полную меру так, как Бог его создал. Я нахожу это очень большой надеждой. Наверное, с утра, когда вы просыпаетесь, не у всех у вас есть светлый ум. Вам нужно выпить 3 чашки кофе или еще, возможно, что-то съесть и в джим сходить, чтобы разум проснулся. Так вот, смотрите, на небе наш разум будет функционировать без перебоев. Он будет функционировать истинно, он будет функционировать творчески, в полную меру, каким Бог сотворил его для нас. И я, друзья, жду того момента, когда мой разум будет трудиться именно так, каким Бог его создал. Это будет и с вами, если вы дитя Божие и будете в небе. Наша память, вы, наверное, уже соприкасаетесь в вашем возрасте, какой бы он ни был, с моментами, когда вы забываете много вещей. Хуже еще, когда мы помним то, что стоило бы забыть, и забываем то, что нужно было бы помнить. Вот так работает наша память. Но там, в небесах, Бог обновит и нашу память. Мы хорошо будем помнить свою жизнь на земле и будем хорошо понимать, насколько глупо мы поступали, когда поддавались искушению роптать, жаловаться, кричать, гневаться, раздражаться, говорить, что не нужно, бежать за материальным, покупать еще больше вещей и завидовать. Друзья, мы в небе будем помнить о том, какой была наша жизнь. Наша память очень будет светлой, ясной, четкой, понятной. Мы все будем помнить, мы будем видеть, как глупо мы поступали, когда согрешали. Но наша память будет также хорошо и ясно теперь не только думать, но и помнить о том, что Христос сделал для нас. Что Христос сделал для нас на кресте, каким образом Его воскресение. Мы те тексты, которые пробуем заучить иногда месяцами, мы будем хорошо очень помнить. И все, что мы однажды читали в Слове Божьем, оно будет очень ясно вскрыто в нашей памяти, и оно будет там определять то, что мы думаем. Я жду того дня, когда мою память Бог обновит. И когда она будет освященной полностью, что она будет помнить то, что нужно, и правильно думать о том, что даже было в прошлом. Возьмите наши чувства и ощущения. Как прекрасно, что наши чувства есть у нас. Но как тяжело иногда нам от самих наших собственных чувств здесь на земле. В небе, друзья, вместе с новым телом Бог даст нам абсолютно совершенные, чистые чувства. Представьте, вот у человека есть способность радоваться, и человек будет в полную меру радоваться, и ничто не сможет затмить этой радости. Это удивительный момент, друзья. Я хотел бы, чтобы мы остановились хотя бы на несколько секунд здесь. Созданное для совершенной любви, абсолютной радости, восхищения Богом, наша радость, наши чувства, они не будут больше запачканы себелюбием, выгодой, корыстолюбием. Самоцентричностью, завистью, страхом, недовольством, раздражительностью, усталостью. Представьте, друзья, Бог обновит все наши чувства, и они будут трудиться в полную меру, 100%, как Бог их задумал. Если мы будем радоваться, мы действительно будем радоваться. Если мы будем восхищаться, мы будем действительно восхищаться. Если мы будем любить, мы будем действительно любить. А мы будем любить и радоваться и восхищаться там, на небе. Наша воля иногда, один раз мы послушны Богу, а потом 9 раз непослушны. И мы опять смотрим, как наша воля, она бунтует против Бога. Она всегда, нам нужно брать ее и дисциплинировать постоянно. И верою нашу волю подчинять Христу, Его воле. В небе, друзья, нам не нужно будет трудиться над этим. Наша воля абсолютно будет подчинена с радостью и со всем желанием, и со всем разумом будет подчинена воле Божьей. В чем мы будем находить особенное блаженство и полное счастье, так как мы увидим славу нашего Господа. А я хотел бы еще отметить наши отношения. Там, в небе, друзья, Бог изменит наши отношения. И представьте, что наши отношения будут полностью свободны от греха. Просто представьте, не будет подозрений, не будет предположений ложных, не будет враждебности, не будет ни одной обиды в наших отношениях, не будет ни одного обвинения, не будет претензий, не будет жалоб, не будет недовольства, не будет каких-то требований друг от друга, придирок. В наших отношениях в небесах не будет ненужных ожиданий друг от друга. Почему? Потому что мы будем знать, что только Христос дает то, что мы, в чем мы нуждаемся. В наших отношениях не будет зависти, конкуренции, ненависти, страха. Мы будем в присутствии самого Христа. И видя Его совершенного, славного, святого, мы никогда не будем требовать друг от друга то, что может дать только Он. Я жду этого дня, друзья. И я хотел бы, чтобы мы вместе ожидали этого дня. Однажды Бог полностью не просто немножко улучшит наши отношения, Он все удалит, что мешает нашим отношениям. И мы будем любить друг друга, и мы будем радоваться друг другу, и мы будем поддерживать друг друга, и мы будем беседовать друг с другом. Представьте, чистые, незапятнанные отношения. Посмотрите сегодня в мире, что происходит. Все отношения разбиты. Мы живем в поломанном мире, и нет отношений, которые не были бы поражены грехом. В небе Бог даст нам, Он завершит наше спасение, друзья. То, что Он делает с нами, сейчас Он завершит там в небе. Еще одно, я думаю, что стоит на это обратить внимание, это беспрепятственная близость со Христом. Самое главное в небе, друзья, это не отсутствие болезни, греха и зла, а самое главное – это присутствие Христа в небе. И апостол Павел очень много раз об этом говорит. Возьмите 6 стих в нашем тексте. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Смотрите, что он говорит. Апостол Павел здесь говорит, когда мы устранены от Господа, то есть находясь в нашем земном теле, мы благодушествуем. Почему? Потому что мы ходим верою, то есть мы верою видим нашего Спасителя, мы идем за Ним верою. Но мы также благодушествуем при мысли, что однажды мы выйдем из тела, оставим его и, одевшись в новое тело, беспрепятственно будем иметь общение с нашим Спасителем. Обратите внимание, непрославленное тело побуждает Павла торжествовать. Он говорит, там я увижу моего Спасителя. А Христос, именно Он является тем, кто является причиной всей радости неба. И апостол Павел говорит, мы благодушествуем, мы ожидаем с надеждой этого момента не просто, чтобы одеться в прославленное тело, но быть рядом со Христом и понимать, что там не будет больше никаких препятствий. Даже если на небе, друзья, не будет слез, если на небе не будет болезни, не будет горя, не будет зла и не будет греха, без Христа оно перестанет быть небом. Вот в чем бесконечная ценность неба. Иисус Христос является центром неба, и Он является главным объектом поклонения в небе. Однажды в своей книге «Бог и есть благая весть», если вы читали эту книгу, вы помните, там есть несколько ценных вопросов в начале, которые задает Пайпер проповедникам. Он говорит, готовите ли вы людей к небесам, где сам Христос, а не Его дары, будет самой желанной ценностью для вас. Друзья, мы будем готовы к небу только тогда, когда Христос будет наивысшей ценностью здесь на земле. И этот гимн, который часто хористы поют, что там в небесах, там я увижу братьев своих, сестер своих, увижу своих родных, увижу своих друзей, увижу тех святых, о которых мы говорим и знаем. Но самое главное, мы увидим там Христа. В этом бесконечная ценность неба. Мы не только увидим Его, мы будем общаться беспрепятственно с Ним, потому что у нас будет прославленное тело, как и у Него. Это первое, друзья, что помогает нам быть небесными. Мы должны понимать, что небо имеет бесконечную ценность. Но я хочу обратить внимание на второй очень важный фактор. Это сокровенная тоска по небу у апостола Павла. Сокровенная тоска по небу, о которой он постоянно говорит. Мы видим, как небесные нити пронизывают душу апостола Павла. Вся его жизнь и служение были ориентированы и определяются небом. Посмотрите со мной на этот текст. Второй стих. «Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нами одетым не остаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Восьмой стих. «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Эти фразы, друзья, говорят о реальности, встроенной в нас на генетическом уровне, в сердце каждого человека живет тоска по этому утраченному раю. Жажда по небесному. Павел дважды использует здесь слово «воздыхаем», «воздыхаем». Что это означает? Это означает в переводе «стонать» или «горестно рыдать», «плакать», «глубоко в душе тосковать по чем-либо очень дорогом». Это тоска по небу, которая живет в каждом человеке. Он также использует здесь метафоры одежды, чтобы описать свое пребывание в теле, облечься и совлечься. Облечься означает иметь новое тело, совлечься означает умереть. Он, используя эти термины, показывает тело как одежду, одежду, которая нам нужна. Но я хотел бы обратить ваше внимание на основании этих фраз на ту тоску, которая живет у верующего человека, у каждого верующего человека. Человек постоянно стремится к чему-то неизведанному, чему-то новому, чему-то прекрасному, далекому. Душа человека не удовлетворяется новыми достижениями, новой землей, которую она купила, новыми покорениями, новыми вещами. Земля, душа наша стремится здесь, живя на земле, стремится к небу. Екклесиаста 3:11 мы читаем: «Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир». Точнее, там стоит слово «вложил вечность в сердце их», хотя человек не может постигнуть дел. Возьмите, к примеру, ваше желание путешествовать. Вы обращали когда-нибудь внимание, нам не столько хочется даже просто-напросто где-то отдохнуть, сколько поменять место, где мы живем. Нас всегда влекут какие-то дали, какие-то неизведанные места. Это живет в душе у каждого человека, друзья. Мы это делаем для того, чтобы вырваться из рутины повседневной жизни. Это, друзья, признак или проблеск той тоски, которая живет в нашем сердце. Когда-то Вера Кушнир написала стих: «Где-то в глубине души живой, искоркой тлея слабой, живет, беспокоя невольной тоской, память о райском саде». Это кто-то назвал небесной ностальгией. Небесная ностальгия – это отличие каждого истинного верующего. И в Откровении, друзья, это новое небо и новая земля, которые будут соединены, которые будут реальны, физически прекрасны. Евреям 1:10 мы читаем, что верующие люди – это подтверждение, что верующие люди, они ожидают этого города, и это стремление живет в них и движет ими. Ибо он, то есть Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. 13 стих. «Все эти умерли в вере, не получившие обетование, а только издали видели оное, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество». В этой же главе 16 стих. «Но они стремились к лучшему», то есть к небесному. «Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Даже вся природа, друзья, она стонет. Вся природа вокруг нас, она стонет, она жаждет освобождения. Апостол Павел в Римлянам 8 главе говорит об этом: «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде. что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления нашего тела. Точно так, как Бог преобразит наше тело, точно так Он преобразит всю вселенную, сделает ее новым небом и новой землей, для того, чтобы мы могли обитать там и трудиться, служить Господу. Несколько советов, как нам взращивать в себе тоску или жажду по небу. В первую очередь, размышляйте о небе, друзья, внимательно изучая Писание. Многие христиане, к сожалению, начинают зевать, им скучно слышать о небе по одной причине. Они живут собственными представлениями о небе. Они какие-то фантазии свои придумывают о небе. Они очень часто думают, что на небе не будет тел, и они говорят очень негативно и плохо о теле. И это неправильно, друзья. Нам нужно читать Божье Слово для того, чтобы нам правильно размышлять о небе. Вы знаете, что дьявол ненавидит небо? Он постоянно клевещет на Бога, он клевещет на Его детей, и он постоянно клевещет на небо. Другими словами, он обманывает даже верующих людей о небе. Сатана хочет представить небо далеким, скучным и ненужным. Ему не нужно убеждать нас, верующих, в том, что неба нет. Ему достаточно просто заверить, что это место бесконечной скуки. И если мы поверим ему, то мы, друзья, потеряем радость, предвкушение того блаженства, которое Бог дает нам. Почему Библия призывает нас о горнем, помышляйте, а не о земном? Еще одно. Думайте о жуткой, единственной, ужасной альтернативе неба. Небу есть только одна альтернатива, друзья. Это ад. Это ужасная альтернатива. Реальностью ада нельзя и очень опасно пренебрегать. Это жуткая альтернатива небу, о которой люди не хотят думать. Все люди, уходящие с этой земли, уходят только в два места. Либо небо, либо ад. И все, кто здесь находится, и старшие, и младшие, пойдут в эти два места. Или в одно из них, точнее. Ад – это место наказания, которое Бог уготовил для дьявола, демонов и для всех, кто не принимают дар Божьего искупления. Это место ужасных мучений. Это место, где человек будет иметь разум, память и желание, и чувства. Но самое страшное – у него не будет надежды больше никогда. Как говорил один из классиков, оставь надежду всяк сюда входящий. Это должно отрезвлять нас, друзья. Думая об аде, мы будем стремиться к небу. Откровение 22:14 мы читаем: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни, и в город воротами они войдут. А вне псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Вне, то есть в аду. Любодеи, убийцы, идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Учение об аде, друзья, это не изобретение каких-то гневливых пророков. Учение об аде, оно исходит из уст самого Христа. Он больше всех говорил об аде. Это единственная альтернатива, которая ожидает всех, кто пренебрегает небом. Но размышляя об аде, мы должны помнить, Христос купил нам небо, и наша сокровенная тоска по небу будет возрастать. Еще одно очень важное для нас, друзья, помнить о том, что все хорошее, что Бог нам дает переживать в этой жизни, это всего лишь маленькая невзрачная тень, тень будущих благ, тень настоящего. Что-то хорошее в вашей жизни есть – это всего лишь намек на то, что будет в небесах. На самом деле, намного больше. В то же самое время, все злое и неприятное – это мизерное подобие в жизни в аду. Все страдания здесь на земле – это жалкое подобие того, как плохо и ужасно будет в аду. И когда человек страдает, верующий, страдая, понимает, что страдание закончится. Неверующий человек страдает, и он должен помнить о том, что это всего лишь маленький штрих из тех многих вечных страданий в аду. Вот почему нам нужно правильно видеть все хорошее и видеть все плохое в нашей жизни. Кто-то сказал, ближе, чем в этой жизни, христианин не приблизится к небу. Ближе к небу, чем здесь на земле, не христианам никогда не бывать. Здесь на земле мы можем испытать немножко неба. И это хорошее, оно является отражением небес, которые нас ожидают. Еще одно. Используйте страдания для напоминания о небе, как последнем пункте вашего назначения. Страдания должны помочь нам, друзья, больше думать о небе. Страдания помогают нас думать о Боге, о вечности, о своей душе. Страдания помогают нам точнее относиться к своему телу. Оно смертно, оно проклято грехом. Боль побуждает нас думать о мире ином. Боль побуждает нас смотреть на нашу жизнь честно. Болезни помогают нам увидеть суету и пустоту этого мира, что он не может удовлетворить нашу душу. Болезни ведут нас обратно к Писанию, ко Христу, пробуждают нас в молитву, новое покаяние, заставляют нас стремиться к небесному. Христианский писатель С.С. Льюис однажды сказал, по мере того, как христиане все меньше думали о мире ином, слабело их влияние на положение вещей в этом мире. Нам нужно воспитывать поколение людей с небесным мышлением. Такие люди видят человеческих существ и землю не такими, какие они есть, а такими, какими их задумал Бог. Сокровенная тоска по небу – это то, что делает нас небесными. Я хочу задать вам сегодня вопрос, друзья. Тоскуете ли вы по небу? Или вы тоскуете по вещам, которые, возможно, вы видите, и у вас их нет? Тоскует ли ваша душа по небу? Я думаю, что нам нужно больше молиться о том, чтобы Бог подарил нам и умножал эту тоску по небу, тоску по нашему небесному дому. И последнее, очень коротко. Каким образом небо влияет на нас? Каким образом радикальное влияние неба открывается в нашей жизни? Как выглядят небесные люди? Как мы можем становиться больше и больше небесными? Я отмечу несколько фраз, о которых говорит здесь апостол Павел. В первую очередь он говорит, мы благодушествуем. Апостол Павел говорит, что поскольку небо является главным объектом в его духовном радаре, и в этом небе он видит Христа, он благодушествует. Слово означает быть уверенным, убежденным, смелым, бесстрашным, стабильным, спокойным. Когда Христос шел по воде, ученики ужаснулись, и Он говорит им, не бойтесь, Он использует это же слово. Апостол Павел говорит, я смотрю смело на все страдания и на тот факт, что моя плоть разрушается. Мы благодушествуем. Благодушие, друзья, это состояние души, в которой царствует Христос и Его благодать. Это сердце, в котором на троне находится могущественный Христос. Это сердце, в котором уже находится рай. Несмотря на обстоятельства жизни, на трудности, лишения, несмотря на болезни, даже смерть, которая угрожает нам, несмотря на зло вокруг, в этом сердце есть, что никто не может отнять, уверенность и покой в Иисусе Христе. Основанием такого благодушия является неизмеримая Божья благодать, явленная каждому верующему на Голгофе. Мы благодушествуем, потому что Господь трудится над нами. Мы благодушествуем, потому что благодать Божья является основанием нашей надежды. И когда мы встретимся со Христом, именно благодать будет той надеждой, на которую мы сможем опереться. Реально, друзья, смотрите, мы все умрем, и у нас будет очень много разных еще недостатков и кривизн души. В нашем характере будет очень много разных несовершенств. Если мы придем ко Христу, встретимся с Ним, что мы будем делать с нашими делами? Кто будет платить за наши дела? Это очень важно понимать, друзья. Кто будет платить за мои все недостатки и дела, которые я сделал, даже будучи христианином? Если я буду платить, тогда ад – это единственное место, где я могу быть. Но за все мои дела уже заплатил Христос. В прошлом, в настоящем и в будущем. И эта благодать, она дает мне возможность благодушествовать. Потому что в тот момент, друзья, Перед Христом, перед Богом, когда мы предстанем, единственное, что мы сможем опереться, Он заплатил за мои все грехи. Это благодать. Вот почему апостол Павел говорит, мы благодушествуем. Затем он говорит, мы ходим верою. Ходить в Писании – это очень важный термин. Посмотрите, в 7 стихе он говорит, ибо мы ходим верою, а не видением. Ходить верою предполагает, что у верующего есть склонность к альтернативе жить чувствами, ощущениями, своими представлениями, полагаться на свои дела, на свою праведность. Лютер в свое время говорил, я каждую неделю проповедую своей церкви об оправдании по вере. Почему? Потому что каждую неделю они забывают, что они оправданы по вере и пытаются оправдаться своими делами. Почему нам необходима вера в благодать? Почему нам нужно ходить верою? Почему нам нужно видеть Иисуса Христа сегодня верою? Потому что Он один является совершителем нашего спасения, и на Него мы можем положиться в день встречи с Ним. Третье, он говорит, мы стараемся угождать Богу. Это философия небесной жизни здесь на земле. Мы не только, смотрите, он говорит, не только мы благодушествуем, он говорит, мы ходим верою. Третье, он говорит, мы стараемся угождать Богу. 9 стих. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Это самая главная цель христианской жизни. Он говорит, я хочу и стараюсь быть угодным моему Господу. Почему? Откровение 22:11 написано, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Праведность – это желание и способность угождать Богу, которая является результатом праведности Христа в нас. Вот почему он говорит, мы предстанем на судилище перед Христом. И судилище в данном случае – это не суд, на котором решается судьба, спасен человек или нет. Судилище – это место, где Христос будет давать награды. Это судилище относится к нашим делам, не к положению. Дела, которые мы творили верою, они будут иметь награду. Дела, которые мы совершали по плоти, мотивированные своей любовью или корыстолюбием, или выгодой, эти дела сгорят. Они потерпят урон. Именно об этом он говорит в 10 стихе. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Друзья, когда мы придем на небо, нас будет удивлять много разных моментов. Нас будет удивлять тот факт, что там, на небе, не будет много тех, кого мы ожидаем там увидеть. Нас будет удивлять на небе тот факт, что мы увидим тех, кого мы не думали там увидеть. Но больше всего, друзья, нас будет удивлять тот факт, что мы оказались там. Не так ли? Никто из нас на небе не скажет «повезло». Потому что Иисус Христос сделал своей смертью и воскресением и своим Духом Святым в нас то спасение, которое Он совершает в нас, Он совершит его там, в небесах. Вот почему апостол Петр говорит, впрочем, между всем, что происходит в нашей жизни, самое главное, мы ожидаем нового неба и новой земли, где обитает праведность. Дорогой друг, стремишься ли ты в небо? И если закончится жизнь твоя сегодня, будешь ли ты в небе? Знаешь ли ты окончательный путь? Если со Христом, если веруешь в Него, как в своего Спасителя, небо – это твой дом. Если без Христа, ты погибаешь. И если вдруг сегодня оборвется твоя жизнь, очень будет жаль, но это был последний миг, когда ты мог бы свою жизнь отдать Христу. И я хотел бы не просто пугать адом, я хотел бы напомнить, друзья, точно так, как небо реально для верующего, точно так и ад реален для неверующего. А для нас, верующих, я хочу закончить той интересной и очень важной, хорошей резолюцией молодого христианина Эдвардса. Решено всеми возможными способами стараться стяжать себе как можно больше счастья в будущем мире со всей силой, усердием, стремлением, со всем рвением, на которое я способен. Пусть поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за небо, которое Ты открыл для нас. Благодарим Тебя за Христа, Сына Твоего, Спасителя, умершего на кресте и понесшего наказание за наши грехи. Мы славим Тебя, что воскресший Иисус Христос, Он первый вошел туда, в небо, в Твое присутствие, как человек, чтобы нам открыть этот доступ. Мы благодарим, что то славное тело, которое Сын Твой, Иисус Христос, имеет сегодня, то же славное тело Ты подаришь и нам. Мы благодарим Тебя за эту надежду. Мы благодарим Тебя за эту духовную реальность. Благодарим Тебя за эту истину о небе, которая может сегодня ободрить нас, дать нам надежду и помочь нам быть больше небесными в то время, когда мы живем здесь, на земле. Помоги нам в этом, Господь. Дай нам быть решительными, жить небесными принципами, размышлять о горнем и жить в соответствии того неба, которое мы ожидаем, которое Ты обещал нам. Помоги нам в этом, наш Господь, Отец и Дух Святой.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!